Говорит Радио Свобода. Час прессы на Радио Свобода ежедневно по будням с 13 до 14, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый день. «Мертвая рука». Так называется новая книга известного американского журналиста Дэвида Хоффмана о неизвестных страницах «Холодной войны» в 2010 году. В 2010 году она получила Пулитцеровскую премию и только что вышла на русском языке здесь, в России. Дэвид Хоффман – корреспондент в Москве в 90-е в Белом доме при Рейгане. Сегодня будет говорить о своей новой книге, наверное, немножко о современной России и об олигархах, потому что первую его книгу вы наверняка знаете. Но если вдруг возникнут вопросы, вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. А мы будем работать сегодня с переводом, и я благодарю, у нас замечательная с нами переводчица будет работать, и вы просто приготовьтесь к этому и не торопитесь, когда будете задавать свои вопросы. Начну. Я вас, во-первых, Дэвид, поздравляю, потому что, да, все-таки получить Пулитцера, это для журналистов всего мира означает такой класс. И я думаю, что для вас это тоже очень важное событие в жизни. Мы не будем это комментировать, да, перейдем к книге. Значит, книга очень большая, выглядит солидно. 700 страниц, 80 страниц ссылок, уникальные фотографии, карта. Такие там человеческие истории, от которых, в общем, все время становится как-то не по себе, но они очень драматичные и, в общем, просятся, чтобы их даже снимали. Я думаю, мало кто сейчас знает, что компьютерная система СССР, которая должна была принимать решение о ядерном ударе совместно с небольшой группой офицеров, называлась «Периметр». А на Западе прижилось символическое название «Мертвая рука». Вы хотели, чтобы у ваших читателей возникли параллели с фильмами про неуправляемые системы, и, в частности, про машину судного дня у Кубрика?
Yes, this was a very, very uncertain thing to give just a few guys in a bunker the chance to make a decision about the fate of the whole world.
Ну, вообще, эта вещь настолько ненадежная, чтобы предоставить каким-то нескольким ребятам в бункере право принимать такое решение, которое решит судьбу просто целого мира.
Угу. То есть, на самом деле, это такой сигнал и символ, чтобы люди не забывали, что мертвая рука, независимо от того, ядерное это оружие или какое-нибудь другое, всегда человечеству угрожает.
It's also a symbol of how dangerous the arms race really was. It was a time when people didn't know what would be their fate.
Это символ того, насколько опасное было ядерное оружие и опасности того, что вы просто не знаете, какова будет ваша судьба, судьба человечества.
Но я так понимаю, что вы постарались объяснить и сейчас уже современным людям, что есть еще более страшное оружие. И не случайно книга начинается очерком про вспышку сибирской язвы в 79-м году, про которую в России по-прежнему мало знают. Вы попытались сказать, что кто-то сейчас может играть с этим оружием, которое гораздо более опасное, чем ядерное.
It's difficult to compare them, but I would say we still live in a world where there are big dangers. Biological weapons, chemical weapons, nuclear weapons. The Cold War is over, but we cannot forget that we still have an obligation to make the world safer from these dangers.
Очень сложно сравнивать две этих угрозы, потому что сейчас мы живем в мире, в котором много других угроз, и терроризм, и остальные. И несмотря на то, что холодная война окончилась, у нас все равно есть обязательства по сохранению мира, и мы должны помнить об этих угрозах.
Тогда ведь вот одна из главных идей книги, как я понимаю, несмотря на эйфорию США якобы по поводу своей победы, несмотря на вроде бы проигрыш Советского Союза, в холодной войне, как вы сами говорите, не оказалось ни побежденных, ни победителей. Тогда в исторической перспективе каков урок, каков вывод из этого?
One of the big lessons was that what went wrong in the Cold War was a huge amount of mistrust. Two countries armed to the teeth couldn't see each other in the dark. They were like big ships passing in the night at a time of danger.
Самое главное, самый большой урок, который можно почерпнуть из холодной войны, это вот что тогда пошло не так. Это было огромное недоверие между двумя странами. Их можно сравнить с двумя кораблями, которые движутся в темноте, вооруженные до зубов, которые не видят друг друга и не понимают, что
происходит. Let me give you an example. A good example was Reagan's plan for Star Wars. Reagan said in secret documents, we must build the Star Wars because the Soviets have one. But of course, the Soviets didn't have one. So they then said to Gorbachev, we must build one because Reagan has it. Neither side could see each other clearly at a time of danger.
Позвольте дать вам небольшой пример. Вот были так называемые звездные войны, то есть войны, которые происходили в космосе. Вот, например, Рейган говорил, нам нужно вооружаться, нам нужно строить эту систему, потому что вот у них там, у Горбачева она есть, а, соответственно, в Советском Союзе Горбачев говорил, нам нужно тоже это делать, потому что у них это есть, и это происходило тогда, когда ни одна из сторон не видела, что происходит на другой стороне.
No, Gorbachev was told this by his generals that he needed, but he said, I don't want to build it. And when he told them that, Reagan didn't know it.
И Горбачеву генералы сказали о том, что нужно эту систему строить, потому что в Америке она есть. И Горбачев отказался, он сказал, я не буду ее строить. Но Рейган-то об этом не знал.
Понимаете, Дэвид, на самом деле про... И вы знаете, и я знаю, и многие наши ровесники знают, сколько книг за эти 20 лет написано про «Звездные войны», про холодную войну, про мемуары одних генералов, мемуары других генералов, фильмы «Братство Бо...» ну, масса всего. Все-таки почему именно вы, журналист, который знал многих и политиков, и простых людей, взялись за эту, в общем, очень политическую, и я бы сказала, такую, ну, скучную вроде бы для журналиста тему?
I was a journalist working in the White House covering President Reagan, and I was also bureau chief of the Washington Post in Moscow.
Я был журналистом, который работал в Белом доме во время Рейгана, и я был шефом бюро Washington Post в Москве здесь.
And I believe from both of those jobs that the story of the end of the Cold War had not been told in a complete way. The Cold War was conflict between two sides, but many of these books and memoirs were about only half of the story.
И исходя из опыта этих двух работ, исходя из своего собственного опыта, я увидел, что история холодной войны, она так до конца и не рассказана.
And I wanted to tell that story like stereo, so that a reader could hear both sides, of, because that would be closer to the truth.
И я хотел показать эту историю, сделать некоторое стерео, чтобы мои читатели смогли услышать эту историю с обеих сторон.
Ну, в общем, по-моему, вам это удалось, потому что люди у вас очень живые, очень разные люди, и они говорят по-разному. А получилось ли так, что у вас появился какой-то, может быть, любимый герой в этой истории? С кем вам пришлось...
Ну, я с много.
Да, вы не удивляйтесь. На самом деле, Дэвид меня прекрасно понимает, поэтому вопрос ему не переводят. Но просто поскольку он давно не был в Москве, он не, вот так побоялся говорить по-русски. А много... Ну, а все-таки, может быть, помимо... Из людей обычных. Я не говорю политиков, они нам всегда с вами интересны. Из обычных людей. Кто-то вам очень запомнился за эти 6-7 лет, пока вы работали над книгой.
Well, you know, there was an American diplomat named Andy Weber who found a large amount of uranium, highly enriched uranium that could be used for weapons, sitting in a warehouse in Kazakhstan with one lock on the door, forgotten, abandoned uranium. That's a good example.
Мне кажется, хорошим примером вот такого человека будет американский дипломат, которого зовут Энди Уэбер. Он, сидя на каком-то складе в Казахстане за одним замком, обнаружил такое количество обогащенного урана.
Он был дипломат или шпион все-таки?
Ну, дипломат.
Ну, дипломат.
Но он сообщил Вашингтону,
что
это уран... Надо сделать что-то.
Что-то
но
в
Вашингтоне они получили это сообщение через, как сказать, телеграф, и был не уверен, что делать. Но через год было решение взять, практически купить из Казахстана. У нас огромный самолет, называется C-5A. These planes flew from Kazakhstan to America with the uranium, the longest flight they have ever made.
И эти самолеты летели, это огромный самолет, они летели из Казахстана в Америку, и это самый долгий полет с ураном на борту.
Да, фантастика, конечно. Ну, видите, мы уже перешли на... Ну, так и будем. В общем, на самом деле, все понятно. Дэвид Хоффман сегодня наш гость, автор, на мой взгляд, очень интересный и, главное, увлекательный такой документальной книги, триллера «Мёртвая рука» про холодную войну и про ее последствия, и то, что, в общем, в результате этого всего получилось. Мы продолжим сразу же после короткого объявления на «Радио Свобода».
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Час пресса на Радио Свобода. Микрофон Анна Качкаева. Мой гость, коллега, лауреат Пулитцеровской премии, бывший корреспондент Вашингтон-Пост в Москве, журналист, который работал в Белом доме при Рейгане, Дэвид Хоффман, для нас написал книгу про российских олигархов, тоже толстую. Теперь вот вторая книга про холодную войну, называется «Мёртвая рука». Вышла она только что в России, и мы говорим о ней и, ну, наверное, о том, как вот потом поговорим еще, как Дэвиду Россия сейчас показала. Все-таки он здесь бывает, есть с чем сравнивать. А вот в 82-м году в вашей книге есть эти данные. Сверхдержавы обладали потенциалом, равным миллиону Хиросим. И политики, дипломаты, шпионы, ученые, военные, просто люди, в общем, очень большое количество людей, по сути дела, несколько десятилетий посвятили своей жизни созданию оружия взаимного уничтожения. А вы со сколькими из этих людей разговаривали лично?
Я?
Да.
Но много, может быть, 200.
200 человек.
Я вязал интервью, да.
Что эти люди, ясно, что они очень разные, в вашей книге написано, некоторые так и не признали, что они ответственны за какие-то вещи, хранили тайны и так далее. Но наверняка были люди, которые мучились всю жизнь. Вот эти люди что говорили про смысл своей жизни, про меру собственной ответственности?
You know, many of these people were conflicted internally, inside themselves. In both American and Soviet side, people that worked on these weapons sometimes had terrible nightmares about them. And it's an interesting thing in this history. The closer you got to the real weapon, the more frightened of it you were, even if you were an expert or a designer or a physicist.
Все эти люди обладали очень сильным внутренним конфликтом, причем это были люди и с одной, и с другой стороны. По ночам им снились кошмары. И что интересно, что чем ближе эти люди находились к оружию, тем сильнее был этот конфликт.
Ну, например, our president Reagan recalled in his own memoir that he had a card, like a credit card, in his wallet. And this card, which would be used to authorize a nuclear attack, and he would have only 6 minutes to make such decision. And Reagan said this was a horrible, horrible thing for him to even think about. And
Вот, например, президент Рейган носил в своем кошельке такую карточку, она выглядела как обычная кредитка, и с помощью этой карточки он мог дать разрешение на начало войны, и для этого у него было всего 6 минут на принятие этого решения.
And Reagan was told by his assistants that we will have a helicopter to take you away from the White House. And Reagan said, I don't want to take away to be taken away in a helicopter. If there's nuclear war, I'll sit here at my desk and make the decision. But he was very, very worried about nuclear war. He was actually against nuclear weapons.
Рейгану говорили его помощники, если что, вас тут же заберет вертолет, увезет вас в безопасное место. Но Рейган им отвечал, нет, если начнется война, я буду сидеть здесь, я буду за своим столом, и я буду принимать решение.
Угу. А вот у вас тоже есть кусочек воспоминаний, видимо, из чего-то архива, о том, как у Брежнева дрожала рука, когда он были испытания. И он министру обороны все время спрашивал, ничего не случится, если на эту кнопку нажму?
Да.
Ничего. То есть вот так впервые понятен ужас людей, которые по-человечески должны были бы принять это страшное решение. Но еще, по-моему, ужаснее, это решение этих полковников и офицеров, которые сидели на этих пунктах, и вашу книгу открывает два очерка, которые сразу же, собственно, обозначают драму выбора и ужас от неуправляемой смертельной опасности. Первый о неизвестной Свердловской трагедии, вот этой сибирской язвы, где умерло несколько сотен человек, и эти свидетельства сохранили врачи. А второй про центр раннего освещения ядерного, оповещения ядерного удара, где в 83-м году подполковник Петров,
да,
с очень русской фамилией Петров, рискует, но решает, что запуск ракеты это сбой системы, а не начало ядерного удара. И, по сути дела, он решает и сообщает всем доверху, что это сбой системы, хотя он не был в этом уверен. А я посмотрела в ссылках, что вы с подполковником Петровым разговаривали в начале 90-х, потом в 99-м, потом в 6-м, потом в 7-м году.
Это правда.
А почему? Он менял свое отношение к событиям, или он больше рассказывал?
Нет. Я хотел бы проверить всю эту информацию на пример, где был этот спутник в космосе, каком, как сказать, координаты был. И я был интересен, что он видел на экран, свет или настроение в пункте и так далее. So, это был процесс. Каждый раз у меня еще новый вопрос и так далее.
А как менялось, вот как-то менялось его отношение, его, например, или отношение других людей к тем событиям, в которых они участвовали на протяжении вот этих 20 лет? Они как-то иначе к ним начинали относиться или нет?
Change towards these events or the reflections of what it was.
The mind?
No, of those people during those 20 years.
И вы тоже.
You know, those people who worked in this very tense, secret environment were pretty certain there would never be a nuclear war, but they weren't absolutely certain.
Те люди, которые работали в этой суперсекретной среде, они были почти уверены, что ядерной войны не будет, но не полностью в этом уверены.
And on this particular night of a false alarm, the first signal was only one missile was coming.
И в ту конкретную ночь сначала пришло оповещение, что запущена только одна ракета.
But then, as the man sat there and listened, another two missiles coming.
Потом, когда этот человек сидел и слушал смотрел на новые данные, он увидел, что еще две ракеты запущены.
И полковник Петров сказал, может быть, чуть-чуть молчание, но он думал, что две ракеты не будет война.
Ну через да, если
два.
Да.
Но потом был еще тревог. Пять
полетело.
Да, что делать? Но он решил, нет, момент.
То есть он решил, что все-таки это не война, что на той стороне и нигде нет дураков, которые эти пять ракет сейчас выпустили.
Да, но это было его решение, его, как сказать, очень важный момент, потому что он думал через 20 лет, что будет. Он был там, в этом месте, когда он построил это, каждый год был...
Приезжал на этот центр. Ну да, я думаю, что, конечно, такое ощущение-то сильное, особенно когда осознаешь, что бы было, когда уже стало много известно. Дэвид Хоффман, мы уходим на новости и потом вернемся в эту студию. Во время гостей сегодня ко мне приходят правые люди, журналист и политолог Георгий Бофт, член Политсовета правого дела и журналист Ирина Ясина. Говорить мы будем, произошел ли конец правого дела и почему у правого проекта в России все время не наступает будущее.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Европейский суд по правам человека признал обоснованными претензии акционеров ЮКОСа к правительству России, выдвинутые в связи с банкротством нефтяной компании. Ошибочными суд в Страсбурге назвал и тюремные приговоры для бывших руководителей ЮКОСа, в том числе Михаила Ходорковского. Предприниматель Алексей Козлов, осужденный по обвинению в мошенничестве, сегодня освобожден из-под стражи под подписку о невыезде. Верховный суд России отправил дело Козлова, мужа журналистки Ольги Романовой, на повторное рассмотрение. Глава российского Оскаровского комитета, режиссер Владимир Меньшов, считает, что в состав организации необходимо ввести новых людей, которые напрямую не зависят от Никиты Михалкова. Вчера комитет выдвинул фильм «Михалкова, утомленный солнцем 2. Цитадель» на премию Американской киноакадемии «Оскар» от России. В Москве на съезде партии «Правое дело» сегодня составлен список кандидатов в депутаты Госдумы. Теперь делегатам предстоит утвердить его. На нашем сайте в интернете вы можете посмотреть прямую видеотрансляцию съезда. При взрыве в столице Турции, Анкаре, сегодня пострадали несколько человек. Бомба, предположительно, была спрятана в машине. По данным местных СМИ, теракт произошел в самом центре города. Других подробностей пока нет. В Йемене тысячи сторонников оппозиции совместно с группой перешедших на их сторону военных в Турции вторглись, по сообщениям, на территорию базы элитной республиканской гвардии в Сане. Отмечается, что при штурме базы не был произведен ни один выстрел. Италия раскритиковала решение международного агентства Standard & Poor's, снизившего ее кредитный рейтинг на одну ступень с негативным прогнозом. Берлускони. Как заявил премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, действия агентства не имеют ничего общего с реальностью и могут быть вызваны политическими соображениями. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
Час прессы на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20 время московского. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. В России вышла книга известного американского журналиста Дэвида Хоффмана «Мертвая рука». В 2010 году она получила Пулитцеровскую премию. А бывший корреспондент в Москве и в Белом доме при президенте Рейгана сегодня мой гость. Говорим мы и о книге, и о холодной войне, и о том, почему в этой войне не оказалось в результате ни побежденных, ни проигравших, вернее, ни победивших, ни проигравших, и каковы последствия, и как это все теперь отражается на российско-американских отношениях, наверное, тоже поговорим. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пишите и звоните. Давайте вот немножечко про сегодня. Поскольку вы оценили вот этот вот масштаб бедствия тогда, и, в общем, очевидно, что сейчас две страны, хотя и владеют 95% ядерного боезапаса, да, по-прежнему Россия и Америка, но уже не угрожают друг другу. А что, вот как вообще на самом деле, меня всегда это интересовало, и вот как заставить человечество на самом деле от этого избавиться? Может быть, тогда уже всем будет проще, или все-таки это невозможно, и все равно это сдерживание должно оставаться? Но в состоянии современных террористических угроз, вообще после 11 сентября, по-моему, эти 95%, ей-богу, ничего не решают со всеми этими кораблями, самолетами.
Yeah. You know, you're absolutely right, and I think the first answer to your question is our leaders, both Russian and American, have to have stronger willpower to take this action.
Вы, конечно же, правы, и мой ответ будет такой, что наши лидеры, в первую очередь, должны иметь политическую волю для того, чтобы решить этот вопрос.
You know, our president, Barack Obama, has said he has a vision of a world without nuclear weapons, but you need more than vision, you need real actions.
Президент Обама говорил о том, что он представляет себе, что он видит этот мир без ядерного оружия. Здесь требуется нечто большее, чем просто представление, здесь требуется действие.
You know, we had recently celebrations for a new agreement between Russia and America to limit nuclear weapons.
Буквально недавно мы праздновали подписание нового соглашения об ограничении ядерного оружия.
But the truth that nobody tells people is that there are more nuclear warheads not covered by this agreement than are covered by it.
Но не говорят при этом правды о том, что еще больше боеголовок не подпадают под это соглашение, чем те, которые под него подпадают.
And I speak of both American weapons, including 1,000 or 2,000 we have in extra reserve status, and also Russian weapons, tactical nuclear weapons, not covered by any treaty, American tactical nuclear weapons, not covered by any treaty. 20 years ago, our presidents did make a courageous decision.
Я говорю о боеголовках и с той, и с другой стороны. Потому что в Америке есть 1000 или 2000 тех боеголовок, которые находятся в резерве, то есть они не развернуты. И в России та же самая ситуация. И 20 лет тому назад наши лидеры наших двух стран приняли очень смелое решение.
This week, 20 years ago, in September, President Bush and Gorbachev decided to take weapons back, to remove them without an agreement, just to do it by themselves.
На этой неделе мы празднуем 20-летие со дня соглашения между Рейганом и Горбачевым.
Бушем и Горбачевым,
да, о том, что без всякого соглашения просто отозвать.
And one American scholar called this a downhill arms race in reverse.
Ага. И один из американских ученых назвал это соглашение как спускается вниз в горку, то есть как бы наоборот.
Да, вверх по лестнице, ведущей вниз.
В общем, что-то в этом роде.
And we need some of that vision today.
И нам сегодня очень необходимо видение, такое видение.
Да, это, конечно, бы замечательно, чтобы вот такое было видение, но вы сами же описываете, что такое военно-промышленные комплексы и что такое люди, стоящие за такого типа и бизнесами, и деньгами, и заказами. Это к разговору об их ответственности, потому что очень важно, что в вашей книге вот это ощущение ответственности отдельного человека видно. И хорошо бы, чтобы люди, которые сейчас стоят у этих пультов, ракет и так далее, вот думали не про кнопку, потому что сейчас это дело даже уже не в кнопке, а в немножко других системах, а о каких-то стратегических и важных для человечества вещах.
Да, but I would emphasize that, конечно, это ВПК существует в России, в Америке.
Да.
Но есть выборы, есть, как сказать, принцип в демократический смысл. And that principle is our presidents are not part of that. They are civilians. They represent people to make those decisions.
И очень важно, что наши президенты являются представителями общества, то есть не конкретные президенты, а именно президенты как представители людей, как представители общества должны принимать эти решения.
Один, как мне кажется, одно из главных впечатлений книги, хотя я еще ее не целиком прочла, но вот даже то, что прочла и посмотрела, состоит, собственно, в том, что мир так хрупок, и решение о том, вот о его хрупкости, зависит от этого одного обычного человека. Причем все равно, помимо простых людей, у вас все-таки фигурируют люди, которые вот принимают решения, и есть Горбачев и Рейган, как мне показалось, к ним вы испытываете какую-то особенную человеческую симпатию. Или мне это показалось?
No, это правда. Both of these men were nuclear abolitionists in secret for their own reasons.
Это правда, потому что оба этих человека были теми, кто хочет оставить это ядерное оружие в прошлом, в забытие.
I'll tell you a story. In 1986, Mikhail Sergeyevich Gorbachev announced a Soviet proposal to eliminate all nuclear weapons by the year 2000.
В 1986 году Горбачев объявил о том, что вот Советский Союз предлагает уничтожить все ядерные запасы к 2000 году.
And in Washington, D.C., Gorbachev's plan was translated very quickly, and our Secretary of State, George Shultz, rushed over to the White House to take it to President Reagan.
И в Вашингтоне это предложение было очень быстро переведено, и Джон Шульц просто моментально прилетел в Белый дом с этим предложением.
And when he entered the White House Oval Office, Reagan was sitting at his desk.
И когда он прибыл в овальный кабинет, Рейган сидел за своим столом.
And Shultz realized that Reagan already had a summary of Gorbachev's proposal.
Шульц понял, что перед Рейганом уже лежит обобщение вот этого предложения.
And Schultz said, Mr. President, Gorbachev proposes to eliminate all nuclear weapons by the year 2000.
И он сказал, господин президент, Горбачев предлагает к 2000 году уничтожить все ядерные орудия.
And Reagan said, George, why wait until the year 2000?
И Рейган ответил, Джордж, а какой смысл, зачем ждать до 2000-го?
The Reykjavik summit was only 10 months later.
И саммит в Рейкьявике состоялся 10 месяцами позже.
And that's when we learned that both Gorbachev and Reagan were nuclear abolitionists.
И тогда мы узнали, что оба, Горбачев и Рейган, являются противниками ядерного оружия.
Да, Горбачев вам в интервью там рассказывает, что когда они с Рейганом впервые встретились, один другого не понимал, но один говорил по-английски, другой говорил по-русски, но что-то вот такое, как всегда говорят, в глазах, да, и они начали понимать друг друга, видимо, более всего зная, что за ужас и потенциал этих боеголовок скрывается за просто простыми цифрами этих тысяч, которые, собственно, были сконцентрированы там. Как вам кажется, вот сейчас российско-американские отношения, они... Вот тогда они были такие романтическими, такими какими-то очень искренне человеческими. Сейчас они традиционно формальные, это такая игра политических шахмат, или ну, просто обычная политика и все. Как вы бы сейчас их охарактеризовали? Это какие отношения между Россией и Америкой?
Но сегодня, к сожалению, у нас, как сказать, политический сезон. Да, это...
Политический сезон, да. Надо аккуратно, да, выходить,
да,
сказать.
Я хотел бы сказать, в Америке, здесь, в Москве, и в это время очень трудно решить проблемы гонки вооружений.
Ну, да.
Но, надеюсь, после этого, после выборов, после, как сказать, решения, и я имею в виду через год, после выборов в Америке, может быть, будет еще это, как сказать, романтический смысл. Да.
А в России тогда кто должен стать президентом, чтобы романтическая искра возникла?
Ну, не знаю. Надеюсь, но... Ну, представьте себе, Горбачев, например, в 1985 году, например, но никто не узнал, что Горбачев...
Что в нем такая окажется решимость.
Да, он был генсек, он был практически то же самое. Наша ЦРУ был, директор был человек, его зовут Уильям Кейси, и его зам был Роберт Гейтс.
Да.
И в этом момент Гейтс написал, Кейси написал доклад о Горбачеве. Я имею в виду в 1985 году, и доклад сказал, Горбачев, так, Андропов, он то же самое, Суслов, он, как сказать,
ну, то есть ничего, он такой же, как они.
Они не увидели, что Горбачев будет другой в этом момент.
На самом деле, вот в этой книге у вас есть там замечательная еще история, когда команда А и команда Б у американцев в связи с оружием составляли доклады аналитические. И Пайпс, по-моему, был из таких ястребов, и в этом докладе было крайне много преувеличений. Вообще, вот ответственность советников, даже не военных, а таких аналитиков и советников, которые часто из своих представлений о взглядах, идеологии, врагах советуют своим президентам или военным то, что они советуют, это, по-моему, еще большая ответственность, чем ответственность, когда нажимают на кнопки.
Да.
Вы их как расцениваете, этих людей?
And, I would also recall that Pipes and these others said the Soviet Union is striving for superiority.
Я хочу напомнить о том, что Пайпс говорил, Советский Союз стремится к превосходству.
But, of course, the Soviet Union was incapable of superiority.
Но Советский Союз, конечно же, не мог технически превосходить.
And the Soviet leaders had their own fears about being wiped out.
И, конечно же, у советских лидеров были свои страхи о том, что их просто сметут.
But Pipes and some of these American hawks told Reagan that the Soviets were fighting for superiority. And Reagan repeated it in his campaign in 1980.
И Пайпс, и другие ястребы, они об этом Рейгану говорили, что Советский Союз стремится к превосходству, и Рейган повторил это в своей речи.
But in 1983, Reagan had a very important experience where he began to doubt whether this was the truth.
Но в 83-м году произошел очень важный момент, потому что Рейган начал сомневаться в том, а было ли это действительно так.
And after the shoot-down of the Korean airliner, Reagan wrote in his own diary that he was beginning to think that the Soviet leaders were really fearful.
И это было после того, как был сбит корейский лайнер. Рейган писал в своем дневнике о том, что он начал понимать, что и советские лидеры, они же действительно боятся.
Вообще страх, конечно, невероятный двигатель этой истории, как, впрочем, и истории вообще связанных с оружием.
So, absolutely. And the important thing here is that Reagan had to turn, he had to change from views that he had held most of his life. And when he made that change, he was then ready when Gorbachev came to power.
И очень важная вещь состоит в том, что Рейгану нужно было повернуть, то есть изменить те взгляды, которые он исповедовал всю свою жизнь до этого. И, собственно, когда это произошло, он был готов ко встрече с Горбачевым.
Давайте послушаем Татьяну из Москвы, а потом немножко поговорим о современной России. Да, Татьяна, вы в эфире.
Здравствуйте. Огромное спасибо вам за гостя. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, меня всю жизнь мучил вопрос. Почему пытались позитивно расценивать всегда принцип так называемого ядерного сдерживания, представителями которых были не только Рейган, но и Тэтчер. И я даже помню из уст Горбачева некие этикетные формулы по этому поводу, но мне всегда представлялось, что это некое отступление от гуманитарной мысли предыдущей истории человечества. Меня очень интересует позиция и точка зрения на эту проблему вашего гостя.
Татьяна, this is a very, very good question.
Татьяна, это очень-очень интересный вопрос.
Because many of the experts will tell you that the nuclear weapons kept the peace.
Потому что многие эксперты вам скажут о том, что ядерное оружие, оно поддерживало мир.
It was like two men with cocked pistols aimed at each other's heads.
Это можно сравнить с двумя людьми, которые нацеливают друг на друга пистолеты.
But I would add that there was a big danger.
Но я бы добавил, что при этом была большая опасность.
What if the guns made a mistake? What if one of them went off? What if somebody made a misjudgment about the other?
Что если произойдет какая-то осечка? Что если один неправильно расценит действия другого?
So this deterrence that people think was so great was not very great. It was actually quite dangerous.
Поэтому то сдерживание, которое многие считают, ну, такой хорошей вещью, на самом деле это вовсе не такая хорошая вещь.
It was also very, very costly for both societies.
Кроме того, она была очень дорогая, то есть это была большая цена для обеих стран, для обеих обществ.
And also today it still haunts us.
И до сих пор нас преследует это.
Because today in America the land-based intercontinental ballistic missiles are on 4 minutes alert to launch.
Потому что до сих пор те ракеты, которые расположены на земле, они находятся на 4-минутной готовности.
And I think probably in Russia it's the same.
И я думаю, что в России ситуация такая же.
Why in 20 years after the end of the Cold War do we have missiles aimed at each other?
Для чего через 20 лет после окончания холодной войны держать ракеты нацеленными друг на друга?
On hair trigger alert.
На волоске от запуска.
You know, the Americans in the early part of the Yeltsin presidency came here to help talk about capitalism, to create stock markets.
Потому что в ельцинские времена сюда приезжали американцы и помогали строить капитализм, фондовые рынки создавать.
And Russians went to New York and listed their companies on American stock exchange.
И в Америку уезжали русские и ставили на учет в их фондовой бирже свои компании.
Сейчас русских в Америке просто уже целые-целые-целые
Our countries have problems, but we are not enemies like the Cold War.
Да, у наших двух стран есть проблемы, но наши две страны не враги, как во время холодной войны.
So why do we have the missiles like in the Cold War, if the Cold War itself is over?
Тогда зачем нужно держать готовыми эти ракеты, если война окончена?
Да.
And Татьяна, I would mention to you this: not long ago in America, the computers broke in one of these missile silos.
И я, Татьяна, хочу вам рассказать о том, как недавно в Америке в одной из спусковых шахт сломались компьютеры.
45 minutes the computer wasn't working.
И компьютеры не работали 45 минут.
And so what do we need this for in today's world? We are not going to shoot a missile at Russia's stock markets, and nor is Russia going to shoot one at ours.
То есть для чего это нужно? Мы знаем, что американцы не собираются запускать ракеты в наш фондовый рынок, и мы не собираемся, и Россия не собирается запускать.
And I think this is a good opportunity for our presidents after the elections to take both countries off of this high alert status and create a delay before any missile could be launched. Both countries verified together.
И я считаю, что для что после выборов для обоих президентов очень хорошая возможность обсудить и снять, отменить вот этот статус высокой боеготовности.
Да, который, между прочим, сейчас из-за того, что за ней плохо наблюдает или вот так вот что-нибудь отключается, может сработать, и никакого подполковника Петрова рядом не окажется.
Это точно.
И может все взлететь не потому что, а потому что случайность случилась.
Да.
Гусь пролетел, как Горбачев все время держал.
Да,
гуся. Вадим из Москвы, давайте послушаем вас.
Разве Дэвид Хоффман не знает, что антиамериканские настроения в России очень на высоком уровне, начиная от руководителей до обывателя. Хотя все больше и больше стран переходит на сторону именно Соединенных Штатов после того, как Советский Союз развалился. Вот почему на Западе не чувствуют вот такого настроения в массах россиян, антиамериканских особенно?
Почему не чувствуют?
I think this emotions are temporary.
Я думаю, что эти эмоции, они вполне современны.
This world is full of problems.
И этот мир полон проблем.
Like, let's take terrorism.
Ну, к примеру, давайте возьмем терроризм.
Global warming, climate change.
Глобальное потепление, изменение климата.
Pandemic.
Пандемии.
We have a lot to work on together, both countries, instead of hating each other.
У нас столько проблем, которые мы можем и должны решать вместе, вместо того, чтобы продолжать ненавидеть друг друга.
And I would just say, I feel it's a privilege to have my book published here in Russia, a book from outside, a book that will reach people who can read and make up their own minds about, is the Cold War over?
И для меня это большая честь, что эта книга, что именно моя книга «Человека не отсюда» опубликована именно здесь, и чтобы люди могли прочитать и сделать, принять свое решение, свою точку зрения иметь, закончилась ли холодная война или нет.
Геннадий Кингисепп, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вопрос к гостю. Как вы смотрите на то, чтобы создать рабочую группу из российских и американских специалистов, занимающихся постоянно сокращением ядерного и другого оружия, а также усилить, значит, народную дипломатию, чтобы из Америки в Россию приезжали делегации, общались, радиомосты по Радио Свободы сделать, чтобы на вопросы радиослушателей Радио Свободы ответили Хиллари Клинтон, Барак Обама и другие власть придержащие. Спасибо.
Про народную дипломатию и про как вы относитесь к тому, чтобы группы и народную дипломатию.
I'm glad that you are thinking where politicians are not thinking. Congratulations. But also, diplomacy is a profession. And like journalism, like being writing literature or anything else, it's very difficult. And sometimes we need help of experts.
Я очень рад, что вы думаете о тех вещах, о которых не думают дипломаты. Но хочу вам сказать, что дипломатия – это профессия. И нам нужны в этой области профессионалы, чтобы решить определенный вопрос.
Ну и, может быть, напоследок, поскольку вы бываете часто в Москве и видели ее разной, в чем и в России, в чем, по-вашему, сейчас принципиальная разница между Россией 90-х и Россией последнего десятилетия?
You know, I remember very clearly when Yeltsin, Гайдар, Чубайс began their great journey.
Вы знаете, я очень хорошо помню то время, когда Ельцин, Гайдар и Чубайс только вступили на свой путь.
They didn't get to the place they wanted to be.
Но они не смогли добраться до того места, куда хотели.
And I still have a feeling when I see Moscow that we are still on the road.
И у меня такое ощущение, что мы до сих пор в середине этого пути.
And I meet many, many Russians who want to get to that place, and I want to get there too.
И я знаю многих россиян, которые хотели бы все-таки добраться до пункта назначения, и я хотел бы.
Я благодарю вас. Дэвид Хоффман был сегодня нашим гостем. Читайте его книгу «Мертвая петля», «Мертвая рука». У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго. До свидания. В 2 часа после новостей повтор американского часа «Поверх барьеров» с Александром Генисом, диалог на Бродвее, выборы 2012 и собачья жизнь, беседа с Владимиром Гандлевским.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Ольга Романова победила Мосгорсуд. Алексей Козлов освобожден.
Комментарии экспертов.
Жалоба ЮКОС против России. Чего ждут от Евросуда?
Право автора.
Илья Мильштейн. О человеке, похожем на Бориса Надеждина.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».